Лев Троцкий. Герцен и молодое поколение. Вестник всемирной истории. Номер 2. Январь 1901 года. Я буду говорить не об общей физиономии названного журнала, хотя бы уже потому, что никакой физиономии у этого журнала нет. Есть обложка с изображением разнообразных храмов и памятника Петру Великому. Есть оглавление. Есть к сведению господ подписчиков, к сведению авторов статей. Есть, наконец, и сами статьи. А физиономии нет, а известно, что на нет и суда нет. Значит, нет и критики. Я хочу высказать некоторые соображения по поводу помещенной в названной книжке статьи Белозерского «Герцен и молодое поколение», то есть поколение 60-х годов, но сперва небольшое предварительное замечание. На симпатиях к 60-м годам часто сходятся люди самых различных направлений. Между тем, самый элементарный анализ мог бы обнаружить, что такая конгруэнция симпатий – чистейшая фикция. Одни ассоциируют представления о 60-х годах с именами официальных деятелей эпохи великих реформ. У других тот же термин – 60-е годы – сросся с мыслями о Писареве, о Базарове и обо всем прочем, сюда относящемся. В своей характеристике молодого поколения Белозерский имеет в виду, разумеется, это второе, неофициальное течение 60-х годов. С первого взгляда казалось бы, что мы отошли на такое приличное расстояние во времени от эпохи раскола между Герценом и молодым поколением, что должны бы рассматривать этот раскол чуть ли не с объективизмом натуралистического исследования. Но это только с первого взгляда. Настоящее, как видно, слишком глубоко коренится в прошлом. Жизнь еще не перерезала связующие их пуповины, и мы с господином Белозерским, увы, все еще приступаем к обсуждению деятельности поколения 60-х годов и его розни с представителями 40-х годов, со скрытым, часто и от нас самих, намерением кого-то обелить, а кого-то побольнее легнуть. Господин Белозерский отличается, как видно из статьи его, тем нередким качеством, которое один писатель очень остроумно назвал азартом умеренности. Это нелогическое противоречие. Умеренность тоже имеет свой азарт, иногда крайне неумеренный, и свою непримиримо фанатическую ненависть к неумеренности. Вся маленькая статья господина Белозерского окрашена большим азартом умеренности. Какое-нибудь погибшее, но милое создание с Невского, дом номер 40, совершит по адресу 60-х годов просто какое-нибудь неприличие, а затем подобострастно захихикает в сторону ближайшего городового, жадно ища моральной поддержки. Почтенные, хотя несколько излишне духовитые, московские ведомости – просто легнут 60-е годы, по возможности, всеми четырьмя копытами, сразу задев уж заодно и 40-е годы, и 70-е, и 80-е, и 90-е, и вообще все, что хоть сколько-нибудь выпячивается над горизонтом военно-поселенческого идеала. А какой-нибудь азартно умеренный господин Белозерский подойдет к делу бочком, с либеральными экивоками, шаркнет ножкой, сделает ручкой, а затем уже, соблюдши все либеральные аппарансы, осудит по всей строгости закона крайности и резкости, узости и прямолинейности. Рассмотрению отношений Герцена и молодого поколения Белозерский посвятил менее 7 страниц, но на этом ограниченном поле автор сгустил столько исторической лжи, уместил столько мещанского азартно-умеренного глубокомыслия, что нельзя не отдать ему дани удивления. Автор находит, что причины разлада между Герценом и молодым поколением лежали глубоко в целом ряде довольно сложных психологических мотивов, но для человека такого ума, как Герцен, они не могли быть неясными, непонятными. На этом основании автор обращается к сочинениям Герцена, где и находит немало интересного материала как для выяснения причин этого разлада, так и для характеристики самих молодых эмигрантов. После изысканий автора в интересном материале Оказывается, что новых людей, давно уже покончивших со всякими идеями, с образованием, с дальнейшим умственным развитием, нисколько не интересовали теоретические вопросы, которым отдали когда-то такую великую дань московские идеалисты 30-40-х годов. Отчасти, может быть, потому, рассуждает автор, что для них на первом плане стояло практическое осуществление теоретических идеалов. Что это? Смягчающее вино обстоятельства? Лев Троцкий. Отчасти потому, что у большинства их даже и не возникало таких вопросов в силу их умственной узости и малообразованности. Да, и чего вообще ждать от людей, которые не только наукой занимались мало, но даже мало читали и не следили правильно за газетами, и в довершении всех неприятностей были фанатиками своей идеи. Только с точки зрения этой идеи они и оценивали все явления окружающей жизни. Не забудьте при этом, что молодости свойственна прежде всего самоуверенность, и молодые эмигранты, автор отождествляет их всюду с молодым поколением, могли примириться со всякой чужой программой лишь настолько, насколько последняя не противоречила их собственной программе. Если теперь прибавить, что Герцен характеризуется как широкая русская натура, ах, господин Белозерский, что по господину Белозерскому Герцену, как чисто русскому человеку, свойственна душевная мягкость, мягкая гуманность, что отличительную черту его составлял художественный дилетантизм, утонченный аристократизм, то станет вполне и окончательно понятным, почему Герцену и его друзьям было подчас душно и тяжело в обществе таких прямолинейных людей. Отсюда раскол, который начался, как это чаще всего случается, с замечательным мещанским глубокомыслием, замечает господин Белозерский, на почве самого щекотливого вопроса – денежного. Вы видите, что в своей роли третейского судьи господин Белозерский всецело на стороне Герцена и против молодого поколения и старается соответственным образом охарактеризовать обе стороны. Но в результате этих стараний безжалостная немезита исторической правды у господина Белозерского получается нечто в высшей степени неожиданное и в своей неожиданности поучительное. Относительно Герцена мы слышали довольно двусмысленные отзывы. «Широкая русская натура». Что это такое, как незатасканные комбинации из трех слов, лишенные определенного содержания? Разве Ноздрев не широкая русская натура? Мягкая гуманность, гуманная мягкость и в довершении художественный дилетантизм. Поистине, не поздоровится от этаких похвал. Но если Герцена автор оклеветал и обезличил с лучшими намерениями в целях возвеличения, то с молодым поколением у него приключился прямо противоположный казус. В характеристике этого поколения, которое господин Белозерский старается изобразить, если не совсем уж сборищем рыжих уродов, людей с пёсьими головами, то, по крайней мере, Ноздрёвыми и Собакевичами нигилизма. В этой характеристике, говорю, порой звучат вполне неожиданные и, надо думать, самому господину Белозерскому совершенно непонятные в своем значении ноты. Правда, молодое поколение будто бы отличалось умственной узостью и малообразованностью, и даже не следило правильно за газетами, давно покончив со всякими идеями, с образованием, с дальнейшим умственным развитием. Правда, оно сверх того отличалось сухим, резким, заносчивым и всегда приподнятым. Это у Базарова-то тоном. Правда, оно проявляло обидное пренебрежение к искусству. Правда, по мнению Белозерского, это поколение представлено в литературе не только Базаровым, но и Марком Волоховым и другими, созданными нашими великими писателями-художниками, нигилистами. Но ведь зато же оно, это самое поколение, покончившее со всякими идеями, отличалось по тому же автору фанатически нетерпимой демократической идейностью, над которой господин Белозерский издевается при помощи незамысловатого типографического средства, кавычек. Только с точки зрения своей идеи оно оценивало все явления окружающей жизни. Неужели это упрек? Наконец, оно могло примириться со всякой чужой программой лишь настолько, насколько последняя не противоречила его собственной программе и эта черта под знаком минуса, крайне любопытно, что порекомендовал бы представителям этого поколения умереннейший господин Белозерский. Примириться с теми программами, которые противоречили их собственной программе, оценить все явления окружающей жизни не только с точки зрения своей демократической идейности, отданной авторам под гласный надзор кавычек, а с разных точек зрения, вообще применительно к случаю. Не забывайте только, что по толкованию Салтыкова программа применительно к случаю подразумевает и применительно к подлости. Может быть, господин Белозерский и подал бы все эти советы, но мы не сомневаемся, что демократическая идейность и узкая прямолинейность драгоценнее и выше самой аристократической безидейности и самой широкой криволинейности. Для господина Белозерского, конечно, не секрет, что крупнейшим представителем того поколения, которое он безуспешно пытается нарисовать несколькими мазками суздальской кисти, смоченной в голландской саже, является никто иной, как Дмитрий Иванович Писарев. Но как истый литературный дикарь, господин Белозерский суеверно избегает произносить имя неприятного ему человека. А между тем, Писарева при всей оказии не мешало бы вспомнить. Вот что у него можно, например, вычитать по части демократической идейности и вытекающего из него обидного пренебрежения к эстетике. «Я весь принадлежу, — говорит первоапостол нигилизма, — тому обществу, которое меня сформировало. Все силы моего ума составляют результат чужого труда. И если я буду разбрасывать эти силы на разные приятные глупости, то я окажусь несостоятельным должником, врагом того самого общества, которому я обязан решительно всем. Когда вы придете к таким серьезным заключениям, слушайте, господин Белозерский, тогда бесцельное, то есть эстетическое, нереалистическое, по терминологии Писарева, наслаждение жизнью, наукой, искусством окажется для вас невозможным. Статья «Реалисты» Писарева. Это, повторяю, образчик по части фанатически нетерпимой демократической идейности. Но в тех же «Реалистах» можно вычитать кое-что поучительное по поводу прямолинейной оценки всех явлений окружающей действительности с точки зрения одной и той же идеи. По Писареву, для эстетика идея деятельной любви – блестящий мундир, в который порядочный человек облачается только в дни неприсутственные, но который способен отравить ваше существование, если вы станете его носить в будни, за работой. Для реалиста та же идея, проводимая им, говоря словами Писарева, во все мельчайшие поступки собственной жизни, просторное домашнее платье, наконец, тот же Писарев, с исключительной узостью и прямолинейностью заявляет, вне вопроса о голодных и раздетых нет решительно ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать. Господин Белозерский говорит, то, что было общего между Герценом и молодой эмиграцией, было слишком общее, чтобы можно было сойтись на этом близко. В этом есть доля истины. Нужно лишь прибавить, что то общее, что было во взглядах Герцена и молодого поколения, получало у них существенно различную психологическую окраску. Люди 30-40-х годов были дворяне, хотя и раскаявшиеся в своем дворянстве и направлявшие все свои симпатии сверху вниз, к массе. Разночинец, как типичный представитель 60-х и 70-х годов, рвался снизу из темной массы вверх, к свету, к науке, которую он, вопреки совершенно ложному утверждению господина Белозерского, уважал до самозабвения. Он был сын массы, плоть ее плоти, и его плебейскую гордость почти оскорбляла, когда к его делу снисходил дворянин, утонченный аристократ, художественный дилетант, хотя бы и раскаявшийся в своем дворянстве. На этой почве вырастало много психологических осложнений. Вспомним отношения Добролюбова, Писарева, Михайловского, людей молодых поколений, к Тургеневу, Кавелину и обратно. Отношения Кавелина, Боткина, Щербины или какого-нибудь Михаила де Поле к вынырнувшему снизу разночинцу, который, может быть, провозглашал, в общем, те же идеи, но пропах совершенно новым и на эстетическое обоняние несимпатичным общественным букетом. Что касается, в частности, отношения Герцена к молодой эмиграции, то тут надлежит отвести известное место властолюбивому, самоуверенному характеру Герцена. Даже на людей своего круга, по отношению к которым он был, так сказать, лишь первый среди равных, ему приходилось смотреть несколько сверху вниз. Так Кавелину он, по выражению Богучарского, писал тоном властного человека, а Тургеневу не раз приходилось начинать свои письма к нему фразами вроде «Ну и гневен же ты, гневен, Александр Иванович». Надо думать, что такой тон, вполне объясняемый исключительной талантливостью Герцена и питавшийся атмосферой постоянного поклонения, должен был вызвать естественную оппозицию в рядах молодой эмиграции. Прибавьте еще, что эмигрантская атмосфера по отношению ко всяким раздорам является атмосферой теплицы, но тон Герцена – это деталь, на которой мы останавливаться не будем. Итак, надо признать вместе с господином Белозерским, что причины разлада лежали глубоко в целом ряде довольно сложных психологических мотивов, но попытка проникнуть в эти сложные мотивы совершена господином Белозерским с совершенно негодными средствами из арсенала азартной умеренности, и в понимании факта раскола он не внес ничего, кроме путаницы. Могут заметить, что все глубокомыслие господина Белозерского просто не заслуживает внимания, и уж во всяком случае не заслуживает столь подробного обсуждения. Возражение по обстоятельствам минуты несправедливое. Мы, по-видимому, вступаем в эпоху реставрации или, пожалуй, легализации Герцена, что естественным образом создает или обновляет некоторый культ его личности. Мы искренне и глубоко убеждены, что личность Герцена настолько громадна, выпукла, заслуги его в истории развития русского общественного самосознания столь велики, что исключают надобность и возможность какой бы то ни было переоценки, преувеличения, особенно купленного ценой принижения поколения, шествовавшего на смену Герцену, поколения, занявшего самостоятельное и далеко не последнее место в памяти передовых групп русского общества. Восточное обозрение, номера 88, 91, 22, 26, апреля 1901 года.